Это Медуза.
Цаликов – это ближайший человек к Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Россия пережила военный мятеж буквально несколько лет назад, и Путин, его власть повисла тогда, ну, если не на волоске, то на веревочке.
Про Пригожина не думаю, что это... Сильный аргумент. Это скорее был эксцесс. Это была такая Виктория Боня, но с танками.
Совокупность факторов, сложившихся в России, она делает его очень уязвимым. Он просто сейчас, ну, то, что в английском языке называется lame duck.
Путин боится переворота, который могут совершить представители российской элиты. Меры безопасности существенно усилены в 2026 году, и в этом во всем уверена одна из европейских разведок. Дословно сказано, Кремль в состоянии повышенной тревоги. С начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота против президента России. В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты. Называется в документе, о котором мы сейчас поговорим, Сергей Шойгу, что удивительно, как центр заговора. Все это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выходит на «Медузе». И если у вас есть возможность, поддержите нашу редакцию. Кроме того, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и напишите комментарий, как устроен этот эпизод. Сперва мы поговорим с Романом Аниным из «Важных историй». Это издание, которое наравне с западными коллегами опубликовало документ, полученный от представителя одной из европейских разведок. А потом поговорим с политическим обозревателем нашего издания «Медузы» Андреем Перцевым, который, я полагаю, поделится своими сомнениями насчет того, что сказано в этом документе. Роман, приветствую.
Добрый день.
Мы поговорить собрались о тексте, который вы опубликовали в «Важных историях». Я процитирую. «Важные истории» получили отчет разведки одной из стран Европейского Союза о реальном положении дел в Кремле и состоянии Владимира Путина. Этот документ нам передал источник, близкий к спецслужбе, составивший отчет. Редакция публикует текст этого отчета, потому что он представляет большую общественную значимость. Часть содержащихся в нем сведений мы смогли проверить независимым образом. Источник, передавший этот документ, занимает официальный пост в правительстве одной из европейских стран и рискует своими репутацией и карьерой в том случае, если этот документ — сознательная кампания дезинформации. Вот с последнего хочется начать, про риск репутации. Зачем, если есть риск карьере и репутации, такой документ передавать? В чем мотивация?
Не, наоборот, если этот документ не действительный, то тогда есть риск репутации и карьеры. А мотивация... Но они по какой-то причине хотели, чтобы мир узнал о том, что происходит в Кремле на самом деле. Какая-то причина, ну, мы никогда не сможем выяснить, ну, или, может быть, выясним когда-нибудь в будущем. Но нам это, честно говоря, не так важно. В журналистике вы же знаете, что самое главное, чтобы это представляло общественную важность, и это была правда. В данном случае это, безусловно, представляет общественную важность. Ну, и часть этих сведений мы смогли верифицировать независимым способом, поэтому мы решили это... опубликовать. А это упоминание о риске про репутацию, оно важно, потому что мы знаем, кто источник, мы знаем его имя, мы знаем, где он работает. Это официальный чиновник одной из стран Евросоюза. И поэтому в случае, если бы выяснилось, что то, что он нам слил, это сознательно деза, то, безусловно, защищая уже свою репутацию как важных историй, мы бы об этом, об обстоятельствах получения этих сведений говорили бы подробнее, и тогда мы и другие издания, CNN и FT, вы знаете, что это не только мы знакомились с отчетом, а еще эти два крупных издания. Так вот, мне было важно это указать, потому что это, на мой взгляд, существенно минимизирует вероятность дезы. То есть это не аноним какой-то прислал на почту, а это человек, которого мы знаем. И еще раз повторю, если это деза, то он бы рисковал карьерой и репутацией.
Это как-то скоординированно было сделано CNN, Financial Times?
Было ли это сделано скоординированно или нет? Я, честно говоря, не могу, к сожалению, говорить об обстоятельствах, как эти три издания, включая «Важные истории», получили эти сведения, потому что, ну, у нас есть какие-то обязательства, по которым вот то, что мы об источнике сказали в публикации, больше мы ничего говорить о нем или о ней, к сожалению, не можем.
Из публикации непонятно даже, на каком языке был документ, а это вы можете сказать?
Нет, в том-то все дело. Если бы мы бы тогда документы опубликовали, но там было условие, чтобы мы не разглашали ту страну, которая, ту разведку той страны, которая создала этот чат.
На всякий случай уточню, сказано, что это страна Евросоюза. Прямо
Да.
Евросоюза или,
Да-да.
ну, претендент, находящийся на
Не-не-не,
европейском континенте и
нет. Страна,
стремящийся.
входящая давно в Европейский Союз.
Короче, не Украина. В этом был, на самом деле, вопрос. А,
Нет,
хорошо.
но она не является страной Евросоюза, да. Мы бы не стали вводить читателей в заблуждение и писать о том, что получили от страны ЕС, хотя бы на самом деле это была бы Украина, это было бы вранье. Нет, это не так.
На всякий случай. Хорошо, что в документе? Я по возможности коротко сформулирую, и было бы здорово, если бы вы подчеркнули, что кажется наиболее существенным. Первое. Усилены проверки в России во всем, что связано с Владимиром Путиным, его передвижением, местонахождением, в том числе обслуживающий персонал, установлены камеры в их домах, есть запрет на пользование телефонов для людей, которые рядом с Путиным находятся. На военные объекты он не ездит с того 2025 года, работает из бункеров, в частности, в Краснодарском крае, на Валдае не появляется. Триггером стало убийство генерала в конце 2025 года, речь про Фанила Сарварова. Кстати, с тех пор часть командования взяла под охрану ФСО, Федеральная служба охраны, и в целом ФСО усилилась как спецслужба. Еще один пункт между силовиками трения во многом в вопросе ответственности за убийство генерала. И самое захватывающее. Сергей Шойгу рассматривается как потенциальный фактор дестабилизации. Сергей Шойгу, бывший министр обороны и с мая 2024 года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, сохраняющий значительное влияние в военном командовании, ассоциируется с риском попытки переворота. Арест его бывшего первого заместителя Руслана Саликова 5 марта 2026 года рассматривается как нарушение неформальных гарантий безопасности для элит, что ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования. Что-то нужно еще добавить, или я по возможности кратко, но корректно изложу.
Да, я думаю, вы все кратко и корректно изложили. А, единственное,
Что
что я
тут?
бы поправил, что вокруг Путина это усиление мер безопасности возникло не в связи с убийством генерала Сарварова. Это как раз породило конфликт силовиков, о котором вы упоминали. А по поводу Путина, это с начала марта 26 года это усиление произошло, и оно произошло на фоне информации о том, которую получили, видимо, в ФСО, о том, что на Путина может готовиться покушение или переворот.
Хорошо, что из этого наиболее существенным вам кажется? Потому что все вынесли в заголовки и все, конечно, тиражируют как раз переворот Шойгу, переворот российскими элитами, но, возможно, с применением беспилотников.
Для меня, ну, история про усиление мер безопасности вокруг Путина и его страх о потенциальном перевороте или покушении, это, в общем-то, не новость. Здесь скорее новость в том, что они уже рассматривают эту вероятность вполне реально. Это уже не просто некий страх, а судя по тем беспрецедентным мерам безопасности, которые они принимают, это некая информация, на которую они ориентируются, видимо, которой они доверяют, и в связи с этим пытаются обезопасить тело вождя. Для меня самым важным и ценным из этого отчета были сведения о начавшихся трениях, серьезных трениях между силовиками и пересказ подробностей того совещания, закрытого между Путиным, Золотовым, Бортниковым и Герасимовым, на котором они друг друга обвиняли в провалах в Украине, где Герасимов пенял своим коллегам из спецслужб, что они не могут предотвратить покушение на генералов армии РФ в Тылу, что вызывает страх и дезорганизацию в войсках. И, в общем-то, это то, что я предполагал, должно было бы в России рано или поздно начаться, учитывая ее клановое устройство. И сейчас этот отчет, он, в общем-то, позволяет нам заглянуть за эту закрытую дверь Кремля и видеть, как эти трения уже начинают усиливаться, и как они, скорее всего, на мой взгляд, это уже мое мнение, моя оценка, а не информация из отчета, могут привести к горячей войне кланов за престол слабеющего диктатора.
Если можно, потом к этому вернемся, тем более, что на важных историях есть ваша колонка про это. Но сперва все-таки про Шойгу, покушение, элиты, вот это все. Усиление мер безопасности кажется абсолютно объяснимым в 2026 году, потому что в том числе развитие дроновых технологий, возможности Украины наносить такие удары существенно изменились или изменилась возможность. Я не очень понимаю эту логическую связку. Возможный переворот — защита дополнительная, ну, то есть дополнительные меры безопасности как будто и так должны были быть предприняты, коль скоро есть такие службы в Российской Федерации.
Ну, безусловно, должны были быть, все-таки Россия находится в состоянии войны, но здесь мы говорим про усиление и про, судя по тому, что пишется в отчете, про их страх, что эта дроновая атака может прийти не из Украины, а от людей из окружения Владимира Путина. Теперь по поводу Шойгу. Значит, это довольно интересная история, потому что я во второй раз удивился, увидев его фамилию в числе возможных, ну, не лидеров некого заговора или переворота, но, скажем, в виде такого важного дестабилизирующего фактора, прочитав этот отчет второй раз. А первый раз, когда я не так давно разговаривал с довольно информированным источником из России, и он тоже упоминал фактор Шойгу. И я тогда спросил, почему Шойгу? Он абсолютно не популярен в армии, не популярен среди российского населения и кажется давно сбитым летчиком. И человек мне, ну, напомнил, на самом деле, и, может быть, еще раз объяснил, что это клановое устройство России, и о нем не стоит забывать, потому что Шойгу все-таки был лидером очень влиятельного клана. Туда входили Воробьев, Типченко, эти люди играли вместе в хоккей, и они обладали совместным невероятным состоянием и до сих пор обладают миллиардами долларов. И, безусловно, за те долгие годы, что Шойгу был в российской армии, а до этого в МЧС, он сформировал целый такой пласт преданных ему руководителей различных там, служб, которые ему преданы, потому что, ну, заработали огромное количество бабла, и они повязаны коррупционной сетью. И, конечно же, когда вы, как лидер такого влиятельного клана в финансовом плане и во властном, начинаете сыпаться, у вас одного за другим арестовывают замов, и здесь правильно авторы отчета указывают, что красной чертой был арест Цаликова. Цаликов – это ближайший человек к Шойгу, это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. И в системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Почему это важно? Потому что это, когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены. И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. Вот я полагаю, о чем идет речь.
Ну, кажется, очень смелое все-таки предположение, потому что опыт наблюдения за Российской Федерацией в разных ее кондициях, в разные периоды подсказывает, что нет, не случается организованного, неорганизованного, никакого сопротивления, никакой солидарности нет между
но,
разными.
Но вы забываете, говорить, июль и Пригожинский мятеж. Ну, кто мог подумать, что повар Путина развернет свою армаду и полетит на Москву? А почему вы думаете, что не может то же самое случиться с Шойгу или с другими генералами, которые ему преданы? И Путин, почему вы думаете, что Путин не может этого бояться? Но уже столкнувшись однажды с военным мятежом, просто поставьте себя на место Путина. Он уже сталкивался с мятежом, и для него это был невероятный вызов и страх. Пригожин спокойно бы дошел до Москвы. И вот вы, диктатор, который знает эту свою систему, переживший уже мятеж, почему вы не будете бояться возможности следующего?
Окей, я понял, аргумент не в том, как это может быть в реальности, а как это может восприниматься, или, вернее, какие вероятности защита от каких сценариев может выстраиваться, даже при не самой высокой вероятности реализации этих сценариев. Кажется, так корректно сформулировать. Или вам кажется, что нет, такие опасения не беспочвенны?
Ну, безусловно, не беспочвенно. Еще раз, Россия пережила военный мятеж буквально несколько лет назад, и Путин, его власть повисла тогда, ну, если не на волоске, то на веревочке. Почему? Тем более сейчас, когда все понимают, что и совокупность факторов, сложившихся в России, она делает его очень уязвимым. Это и экономика, это и тупик в Украине, это и болезненные удары, которые пропускает Россия в виде там, беспилотников по Туапсе, Перми и так далее. Это и непопулярность в связи с отключением интернета. Он просто сейчас, то, что в английском языке называется lame duck, да? И это и запускает. А в системе, выстроенной им, когда у тебя есть такие властные кланы, чем слабее диктатор, тем выше, наоборот, вероятность того, что рано или поздно один клан начнет действовать, чтобы перехватить власть. Власть. Почему? Потому что если ты не начнешь раньше, то есть вероятность, что твой оппонент начнет раньше. А когда вы играете в голодные игры на необитаемом острове, то здесь либо вы всех убиваете, либо убивают тебя. За те 25 лет, что Путин правит Россией, эти кланы враждовали друг с другом настолько люто, они пересажали там людей один другого, убивали, компрометировали. И, конечно же, есть некие коалиции кланов, да, где они входят в некие союзы и, так сказать, могут на каком-то историческом этапе действовать совместно, но они не едины. И поэтому, повторю, чем слабее диктатор, тем выше вероятность того, что начинается война за его трон.
Окей, хорошо. Про Пригожина, не знаю, не думаю, что это сильный аргумент. Это скорее был эксцесс, это была такая Виктория Бонину с танками. Не уверен, что это аргумент. Насчет хромой утки Путина тоже большие сомнения, но можем не тонуть в этом, не тратить на это время, потому что там любопытно, да, про трение между силовиками. Оно есть. Ну, то есть вам кажется, что действительно, благодаря в том числе этому документу, удается заглянуть, как вы выразились, за стену, в кабинеты, за занавес, я забыл куда, заглянуть, и что там действительно есть противоречия, выходящие за рамки обычных противоречий, которые между силовыми службами в Российской Федерации существуют.
Ну да, безусловно, в этом смысле документ нам рассказывает детали. В общем-то, теорию-то мы и так знали. А здесь мы видим, как эта теория реализуется на практике.
Но они и так друг друга не любят, и это специально так устроено, чтобы они друг с другом конкурировали, сбрасывали ответственность, боролись за ресурсы, искали внимание, продавали свои проекты, ну, в общем, грызли друг друга, нет?
Так и было устроено, и так это может работать в краткосрочной дистанции. Понимаете, когда вы устраиваете систему власти на насилие, оно работает только в краткосрочной дистанции. До тех пор, пока тот верховный арбитр, солнцеликий аятолла, он жив, здоров и силен, и все зависят от него. А когда все понимают, что аятолла слаб, и что задаются же все вопросом, люди так устроены, что они не думают только про здесь и сейчас. Они думают, окей, а что будет через 3 дня, а что будет через год, а что будет через 3 года. Еще раз, представьте, что вы Патрушев. И представьте, что вы люто воюете с Золотовым. Это сейчас, кстати, не представление, это правда. Они друг друга ненавидят. И за те там, годы, что Путин правил, всячески пытались друг другу насолить. И вот вы, Патрушев, понимаете, что вы видите, куда идет ситуация. Вы видите, что война в Украине не выиграна точно, и там тупик, и вам придется как-то это заканчивать. Вы понимаете, что в стране ужасная экономическая ситуация, вы понимаете, куда все идет. И вы знаете, что если вы в этой русской «Игре престолов» проиграете, то вы лишите жизни и активов не только вы, а все ваши дети и близкие. Ну, вы вряд ли захотите быть в этой ситуации. Вы захотите в этой игре, голодных играх победить.
Можно я поделюсь профанским обывательским мнением? Я, прочитав
Давайте.
документ, да, задав вопрос, не дождался ответа, вполне себе по спецслужбистски, у меня сложилось впечатление, что документ написан людьми со специфической этикой, они читали Ле Карре и вообще имеют отношение к культуре, которая восходит к холодной войне. И они передают послание не нам с вами, безусловно, они передают послание в идеале Владимиру Путину, ну или кому-то, кто в Москве это прочитает, включит, не включит в мониторинг, дойдет, не дойдет до главы государства. И там есть и специфический юмор, и специфический стиль. Что-то из этого, судя по всему, является настоящим и как бы знаком того, что мы про тебя что-то знаем, и ты можешь верить, ты можешь удостоверить того, кто посылает тебе это сообщение. Например, что-нибудь не очень значительное про камеры для обслуживающего персонала, например. Или в качестве такой метки может быть, ну, я не знаю, в качестве этого укола правды что-нибудь про Валдай. Непонятно, неважно на самом деле. А основное сообщение, ну, оно может быть примерно следующим. У тебя все плохо, давай заключай мир. Посмотри, ты недооцениваешь положение, в котором находишься, оно слабже, ты должен быть гибче на переговорах. Например, я это считываю таким образом, такой профанский текстологический анализ. А все, о чем вы говорите, не хочу это обесценивать, но это как бы послание, и оно преувеличенное, гиперболизированное. У меня такое восприятие. Есть в этом, на ваш взгляд, зерно какое-то здравое?
Послание гиперболизированное, что вы имеете в виду под посланием? Сам отчет?
О том, какие проблемы у Владимира Путина с его собственным аппаратом, его собственными силовиками, об угрозах, которые перед ним стоят и так далее.
Не, проблема, о которых я говорю, это никакое не послание, это просто факты, которые мы с вами можем перечислять. Это же не что-то, что я выдумал из головы. У него убивают генералов в тылу, и он с этим ничего не может поделать. У него прилетают беспилотники 3 дня подряд по главному, одному из главных НПЗ в Туапсе. Это значит, что ПВО просто нет. У него прилетают беспилотники по Перми. Это значит, что ПВО просто нет. Это унижение. У него унижение в Мали, где его африканский корпус отступает и отдает все. У него экономика трещит по швам. И он собирает совещание правительства, где говорит, чего это у нас вдруг планы не выполняются. И при этом все сидят и делают вид, что не знают ответ на этот вопрос. У него падают стремительно рейтинги. У него Виктория Боня. Мне понравилась, конечно, ваша аналогия. Боня Пригожин. Это Боня на танке. Это сильно. Значит, у него действительно, ну, все очень нехорошо. И, безусловно, еще раз, в такой ситуации тут не нужно обладать даже специальным знанием. Понимая, как устроена примерно российская власть, это аксиома, что когда слабеет диктатор, это приводит к трениям в окружении. Это не предположение, так работает в любой диктатуре. Будь то Россия, будь то Венесуэла, будь то хоть Северная Корея, любая. Поэтому это никакое гиперболизированное послание, это просто факт. Теперь, о том, что вы сказали по поводу отчета, что это может быть ему послание, что ты слаб, и давай договаривайся. Я вполне это допускаю. Ну, я вполне допускаю, что... Не допускаю, вот как раз я в этом уверен, что тот факт, что эти сведения решили придать огласке, ну, безусловно, эти люди преследуют какую-то цель. Но я с этого начинал, нам, как журналистам, Это, конечно, любопытно, просто обывательски, но, к сожалению, в большинстве случаев, когда ты разговариваешь с источником, неважно, он из европейской разведки или из российского ФСБ, они все преследуют какую-то цель, когда с тобой чем-то делятся. Но твоя задача как журналиста, а, ответить на вопрос, важно ли людям об этом знать, б, правда ли это. Если ответ на оба вопроса да, то тогда ты печатаешь.
Ну, вопрос про мотивацию все-таки тоже есть и про манипуляцию журналистом, когда источник редакции манипулирует. Я тогда не зацепился и не доспросил, хорошо, что мы к этому вернулись. На ваш взгляд, какая все-таки мотивация у того, кто этим документом поделился? Приведу пример. Мы видели, и ну, для меня это некоторая прививка и для многих, в 2022 году, как западные спецслужбы через западные медиа рассказывали о том, что они видят подготовку к войне. Многие комментаторы, в том числе вполне квалифицированные, отвечали, что ну, это нерационально, Путин этого не сделает, Путин это сделал. И тогда было очень ясное послание. Владимир и все остальные, мы видим, что вы это готовите, это не останется без ответа, не делайте этого. Предельно понятное послание. Здесь я не очень понимаю послание. Ходи осторожно, нервничай, кого-нибудь из своих репрессируй и вообще вноси сам хаос в систему. Ну, немножечко наивно было бы такой расчет строить, посылать такое послание.
Я, честно, ну, я не знаю, какая мотивация у тех, у той разведки, которая приняла решение придать огласке эти сведения. Я могу только, ну, спекулировать. Может быть, миллион идей. Может быть, смысл в том, чтобы показать ему, что ну, они просто все видят, все знают, и он находится уже в такой изоляции, в таком, чтобы весь мир против него и все вокруг против него, в том числе его окружение, которое уже решило его сдать, и тем самым говорят, что давай, слушай, отползай потихонечку, пока у тебя есть возможность сохранить жизнь. Может быть, что-то еще. Ну, еще раз говорю, мне вопрос мотивации источника, это он всегда любопытен только с обывательской точки зрения. А журналистской точки зрения, я просто знаю, что на него ответить, ну, как правило, невозможно. Вы же не знаете мотивацию человека, когда встречаетесь с ним, не знаю, в баре или еще где-то, почему он вам что-то рассказывает или, не знаю, что-то еще вам передает или делает. Вы можете спросить, а дальше верить или не верить в то, говорит ли он вам правду или нет. В данном случае мы руководствуемся той самой мантрой, которую я уже несколько раз повторял. Важно ли, правда ли?
Спасибо большое. Это был Роман Анин, «Важные истории». И прежде чем мы продолжим, я хочу вас попросить все-таки, если не поставили лайк, поставьте, пожалуйста, чтобы это видео лучше разошлось. Кроме того, напишите комментарий, что думаете. Нам интересно, мы заглядываем и читаем, я точно. Кроме того, подпишитесь на этот канал. Если у вас есть такая возможность, вы не живете в России, поддержите нашу редакцию материально. Мы крайне на вас рассчитываем. Это можно сделать и по ссылке в описании, и при помощи функции спонсорства на YouTube. Мы сейчас продолжаем, встречаем политического обозревателя «Медузы» Андрея Перцева. Чтобы, не скрою, снова поговорить про то, что сказал Роман, про Путина как хромую утку. И у меня есть сомнения. Может быть, Андрей их разделит. Андрей, привет.
Привет.
Нескромный вопрос, даже бестактный. Кто твои источники? Есть ли среди твоих источников силовики, спецслужбы?
Нет. В силовых структурах и в спецслужбах у меня источников нет. Да, это могут быть гражданские лица, знакомые, например, как они говорят, с кем-то из ФСБ, да, из ФСО. Но я такую информацию не использую, потому что я не знаю, да, статус их знакомых, насколько это правда и так далее. Да, то есть я общаюсь с гражданскими чиновниками, АП, региональная администрация, в правительстве есть такие, и с людьми, которые работают с гражданскими чиновниками. Да, то есть это могут быть политтехнологи, это могут быть, ну, в случае правительства, какие-то, может, эксперты, отраслевые экономисты, да, просто поговорить, да, о жизни. Но это, конечно, не силовики.
Как тебе тезис, что Путин хромая утка? Что он слабеет, и силовики, и не только силовики, чувствуют эту слабость и зашевелились.
Сам по себе этот тезис вполне очевиден. Да, будем говорить так. Насколько там кто под ним зашевелился, я тут, наверное, судить мы не будем. Но в том смысле, что система подходит к какой-то вот своей такой точке X, да, к моменту истины. Ну да, это так. В базе системы все равно, да, там как бы краеугольный камень, не знаю, как это назвать. Да, это образ Путина, да, на котором там его рейтинги, значит, какая-то, значит, какие-то действия и так далее. Да, то есть вот он в центре, и пока Путин каким-то образом принимается элитами и населением, система существует. Да? Но Путин в нынешнем его агрегатном состоянии уже не соответствует изначальной своей функции в системе. Да, это не такой вот сильный лидер, который все помнит, значит, у кого какая ручка, у кого какое предприятие и так далее, да, то есть не мачо на медведе, да, из мемов, а уже такой, ну, будем говорить, ну, просто старик. Да, который не может нормально состариться, который позволяет себе какие-то высказывания странные, и который явно от управления отстраняется уже какие-то годы, да, вот от реальных рычагов, да, то есть предпочитая беседы с каким-то ближним кругом, который, видимо, меняется год от года немножко, да, какие-то предпочтительные персонажи новые в нем появляются. Да, в этом смысле он хромая утка, потому что, ну, это не тот Путин, как бы, это неправильный Путин, да, вот будем говорить так, да, это не тот Путин, какой должен быть в этой системе.
Как тебе тезис, связанный с публикацией важных историй, этот документ неназванной разведки также получила CNN и FT, о том, что окружение, чувствуя эту слабость и имея в виду, что часть этого окружения едят конкретно Шойгу, можно, наверное, Роман Анин так выражается, сказать, клан Шойгу, и есть потенциал для того, чтобы был совершен, если угодно, переворот или замещение власти, замещение первого лица, смена власти и первого лица в том числе силами Шойгу, где Сергей Шойгу, бывший министр обороны, является центром кристаллизации, консолидации вот при таком сценарии.
Ну, я бы, честно, эти два тезиса разделил. То есть я считаю вполне мыслимым некое отстранение, мягкое там, более жесткое, не знаю, от власти Путина. Да, потому что, вот на мой взгляд, каким-то переломным моментом были переговоры Путина и Трампа, потому что многие, даже бывшие ястребы, я так слышал, да, будем осторожно говорить, типа Ковальчуков, уже как бы поняли, что, ну, повоевали мы, да, куда-то мы не туда пришли, да. Ну, то есть, если смотреть вот раньше на диспозицию, ястребы, типа уже упомянутых, да, ученых-физиков, в основном, как ни странно, да, проистекали из, значит, элитных групп, кланов, можно сказать, которые получали деньги из бюджета. Да, то есть после начала войны бюджетная поддержка вот во всякие эти, значит, какие-то проекты резко пошла. Да, там из Фонда национального благосостояния, да, бюджет стал тратить. И, ну, неудивительно, да, что оказались там много бенефициаров войны из числа людей, которые начали эти деньги получать. А ближе к концу прошлого года стало очевидно, что с бюджетом, ну, как бы не очень здорово все, да, что начинаются дырки, деньги что-то не идут и так далее, да, ну и в общем, как из этой карикатуры, да, как давно с Крыма, наверное, она, да, там с рублем, да, там дурак, бросай ружье, всплывешь, да, вот, да, то есть, да, даже с этой стороны начались как бы к Путину такие вот пожелания, что, ну, вот у тебя есть выход нормальный, да, как бы ты же не с Зеленским договариваешься, вот Трамп, да, наш друг и товарищ, да, давай заканчивай, в принципе, как бы нормально. Да, вот. И судя по всему, да, ну то есть о чем шла речь, да, об остановке по ЛБС, судя по всему, да, возможно, да, там Путин что-то имел в виду там под Донбассом, что а я и дальше пойду, но пока там по ЛБС, ну хватит, да, то есть это воспринималось, что неужели он откажет, да, вот неужели он откажет, но оказалось, что Путин готов продолжать, да, то есть переговоры заглухли. Да, в том числе явно из-за Путина, да, вот этот дух, ну, мы же помним, что в Анкоридже было, да, то есть Трамп рассчитывал на одно, да, и в гневе уехал, даже, ну, не поприсутствовав на обеде, да, то есть вот это сильно как бы затронуло ума и сердца, в том числе и ястребов, многих, да, то есть есть любители повоевать, да, в том числе в силовых структурах, там ФСО, Росгвардия, да, вот их руководство, я имею в виду в первую очередь. Но среди гражданских, как, на кого санкции влияют, на кого влияет дефицит бюджета, это уже тема очень непопулярна. Да, что, ну, вот, как бы, можно бы и закончить. Да, Путин не соответствует, поэтому тут желание, в конце концов, я думаю, окажется сместить у кого-то сильно. Да, насколько там они будут готовы вот это делать, вопрос. Но тем не менее, есть понимание, что как-то не туда идет ситуация. Но вот насчет Шойгу, вот тут у меня как бы есть вопросы, потому что ему вменяют, да, что там влияние в армейском руководстве, ну, он всегда был для них таким человеком чужим. Да, вот назвали бы имя какого-нибудь генерала, который там с Шойгу конкретно вот с ним связан. Потому что есть, например, опять же, из того, что более-менее открыто, да, и можно прочитать, есть генералитет, замкнутый на Герасимова, главу генштаба, который Шойгу как бы не очень на самом деле дружит. Они работали вместе, да, они как-то вот немножко притерлись, но это не друзья. Да, то есть они существуют как друзья, не знаю, в обращении Пригожина, да, Шойгу Герасимов, где снаряды, да, а вот так они не самые дружественные друг другу персонажи, да, есть генералитет, замкнутый на Герасимова, есть генералитет, ну, замкнутый, например, на главу Росгвардии Золотова, да, и вот такой круг его людей, типа помощников президента Алексея Дюмина, Дмитрия Миронова, да, вот таких персонажей. Вот кто остался у Шойгу в армии, какие есть любители его, вот для меня это большая загадка, потому что он занимался в армии, ну, хозяйством, да, то есть его люди сидели на финансовых потоках, да, там Тимур Иванов на инфраструктуре, Цаликов, значит, в общем, на аппарате, на всем вот этом. И на социалке женщина сидела. То есть они занимались там вот этими проектами, в которых были деньги. Да? Ну и плюс там товарищ Криворучко был, да, который с Ростехом, да, то дружил, то не дружил. А вот кто именно по военной части у него был, вот это для меня большая загадка. Мне кажется, вот в этом смысле, если и ждать какого-то переворота военных, но ну, это точно не со стороны Шойгу. Потому что ну, его клан, да, вот именно в смысле такой вот МЧСовский, да, вот Цаликов же еще с МЧСовских времен, да, и там каких-то людей он с собой таскает еще с тех там времен. Ну, он, по сути, раскатан полностью. Да, вот его не существует. Да? То есть остался кто, получается? Ну, традиционно атрибутируется это так. Это Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья. Ну, вот из таких юнитов мощных, да, оставшихся. Но, как это ни парадоксально, судя по всему, он сохраняет свои позиции не благодаря вот старому клану, которому он принадлежит, а благодаря хорошим отношениям с представителями враждебного клана Золотова как раз. Да, ФСОшниками Дюминым и Мироновым. Они в хоккей в ночной играют, и товарищи из ФСО в свое время занимали достаточно значимые посты в правительстве Московской области.
Ты знаешь, я не сказал это Роману Анину, но я тоже не очень себе представляю, каким образом Шойгу технически может осуществить государственный переворот с покушением на главу государства. Он какими силами запустит дроны по кортежу Владимира Путина или по его жилищу? Силами аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, который тоже, в общем, ему не сильно подчиняется. Там сквозное управление, можно так это назвать. А если не Шойгу, то кто? Ты вот разделил два этих вопроса. Если есть недовольство, и может даже когда-то мы увидим отстранение от власти, мне кажется, далеко не сейчас, нет ощущения, что это сейчас может произойти, то чьими силами, ну тоже там не Шойгу. Кто должен вообще выйти к народу или куда-то прийти и объявить о том, что теперь Владимир Владимирович не может исполнять свои обязанности? Это какой человек должен быть? Может быть, мог бы Мишустин, которого сейчас тоже пощипывают, мягко скажем, его предприниматели, но даже он, куда он придет? Куда его пустят, чтобы он это объявил? Кто его послушает? Я не представляю себе такой сценарий прямо сейчас. Мне кажется, это изрядным преувеличением, а документ, который мы обсуждаем, который является отправной точкой для разговора с тобой и с Романом Аниным, я воспринимаю его как послание, которое гласит, что надо бы выходить на переговоры. Владимир Владимирович, мы про вас, во-первых, кое-что знаем, это точно мы вам сообщаем. Во-вторых, вы переоцениваете свои силы, давайте уже завязывать. Ну или мы хотели бы, чтобы вы считали себя не таким уж ресурсным человеком, не таким уж наделенным возможностями, и вам нужно бы подумать про некоторую большую компромиссность. Вот как-то так я это формулирую. Ты как формулируешь, что у тебя за отношение к этому документу, неназванной разведке, непонятно кем предоставленному?
Ну, вот как раз фрагмент про Шойгу вызывает вопросы, да, то есть действительно, то есть даже в аппарат Совета Безопасности Шойгу не смог провести своих людей, в достаточном количестве, они остались не, ну, не трудоустроены, да, типа того же его советника Андрея Ильницкого, там, того же Цаликова, которого он пытался сначала тоже пристроить. То есть аппарат, по сути, там остался полупатрушевским на самом деле. Да, то есть для Шойгу это было, ну, нельзя сказать, вот он как-то там себя нашел, да, в этой должности, как неформального дипломата. Да, то есть мы не можем сказать, что он совсем вот никто. Да, он ездил там с поручениями Путина в Иран, в Китай, встречался на уровне лидеров государств, да, вот как секретарь СБ. То есть нормально у него в этом смысле было. Вряд ли человек, который, ну, полностью потерял все, да, они там унижен и так далее, поедет, значит, с товарищем Си говорить о каких-то вещах, да, или там в Иран он поедет. Все-таки что-то он... Но это, по сути, лично, вот качество личного порученца. Да, вот в каком... Ну, Дмитриев занимается, да, ну, вот с одними, да, на Западе. Этот вот занимается, значит, в дружественных странах Ближнего и Дальнего Востока. Но вот людского ресурса реально у него, ну, практически не осталось. Да, то есть кем это, какими... средствами, да, вот если, ну, не думать, что есть какие-то мифические военные, которые Шойгу лояльны, ну, опять же, вспомним того же Пригожина, да, то есть он же военных привлекал, в том числе, да, говорил, у вас руководство нехорошее, да, вот, и в принципе, ну, насколько мы понимаем, это, ну, отражало волю людей, да, то есть кого он там в армии-то, вот это для меня сильно большой вопрос.
Нет, давай с Пригожиным закончим историю. С Пригожиным не только не удалось привлечь людей, которые или ему симпатизировали, а скорее говоря, не симпатизировали собственному командованию, ему даже своих людей с трудом удалось мобилизовать, и я чего-то сомневаюсь, что они стали бы брать Москву, и они выдохнули с остановкой. Когда там по пути они вступали в столкновение с регулярной российской армии, многие из них поняли, что что-то не то происходит. Там даже внутри этих сил, которые двигались по направлению к Москве, были сложности. Это был отчаянный, очень эксклюзивный, очень странный эпизод российской истории. Мне не кажется правильным из него выводить какие-то правила, не говоря уже о том, что Пригожин был очень ресурсное, очень наделенное возможностями никто, ничто.
Ну, тем не менее, да, то есть вот хотя бы сторонников Шойгу, которые бы заявили о себе, да, вот в этом конфликте, да, там же был как бы предконфликт, да, то есть там они куда-то на Ростов пошли, там что-то заявилось, да, то есть Шойгу-то защищать в армии, ну, вышел бы генерал, сказал, я вот Сергей Кужугетовича, да, ты что там, Женя, да, там творишь? Да, ты чем занимаешься, да? Ну, можно вспомнить диалоги там Пригожина и Евкурова, да, то есть, что там, шутки пошли, да забирайте вы его, да, вот на этом уровне. Да, мы не говорим про то, что военные, значит, пошли за Пригожиным, но именно вот в контексте Шойгу, скорее, это было такое, да, ну, что это, как бы, вот такая фигура умолчания в этом смысле. Так что вот это у меня вызвало большие вопросы, честно говоря. И такие слухи ходили по российским телеграм-каналам. Да, вот это там помнишь, когда отключали интернет, по-моему, да, что его отключили из-за заговора Суркова и Шойгу. Да? То есть, что этих людей сильно объединяет, никогда Сурков, Шойгу, в смысле, вот они не приятельствовали, в смысле, это, ну, понятно, что они работали там, да, на Единую Россию там вместе, да, там, значит, использовал Сурков образ Шойгу, но это не друзья, да, не, вот, как бы не близкие. Поэтому вот это сильно вызвало вопросы, плюс у меня есть такая вот немножко тоже я задаю скорее вопрос о том, что Путин вот прячется в бункерах. Но если мы посмотрим на его график публичный, да, то, что мы видим последних там 2-3 недель, ну, не складывается ощущение, что он в бункере сидит. Да, у него, ну, в неделю по 2-3 раза мероприятия, на котором присутствует там добрые там, ну, несколько десятков, а то и сотен человек. А встреча с представителями коренных народностей, муниципальная, значит, премия служения, там дипломатические мероприятия, да, встреча там с лидером Конго, да, то есть много. Даже по Дагестану, встреча с представителями Дагестана, да, не кулуарная там встреча с кем-то там, а вот несколько человек, и там явно это, ну, в моменте, да, было вот тогда. Вот. То есть он тоже вроде как бы, ну, не сказать, что он прям вот... Потому что есть моменты, когда Путина реально нет. И прям вот сложные какие-то моменты, где он вот... Он нужен вроде бы, да, вот для системы, а его нет. Сейчас вроде не такие моменты. Вот. А по поводу совещания Герасимова о том, что, значит, надо генералов охранять, ну, вот это, кстати, похоже очень на правду. Да, то есть это могло быть. Да, это могло... То есть тут даже перечисление, ты узнаешь, кто что как бы говорит. Да, то есть Золотов сказал, что у него нет вот ресурсов. Да, Золотов очень любит попросить ресурсы, в том числе. Да, вот Росгвардия к закону о госохране имеет такое вот косвенное отношение, скорее обеспечение там безопасности на мероприятиях и на предприятиях.
Ну, да, а почему... очень реалистично выглядит. Не знаю, насколько открыто там можно было бы так при Путине говорить, но в целом выглядит, да, реалистично. И как,
да, то есть Золотов
может быть правдой, а вторая часть...
Мог он попросить высказаться, что я бы вот, ну да, но у меня нет ресурсов. Да, он часто так делает. То танк попросит, да, чтобы Росгвардия танком обладала. То вот как бы в госохрану зайти первых лиц, да, там и иных там важных лиц. Ну, что нам об этом говорит, да, что, ну, попросил Герасимов охрану. Охрану дали. Да, ну, вот, что там еще? Что у Герасимова есть политический вес? Да, есть. Ну, мы смотрим, да, вот Путин совещается с генералами. Да, вот перестал на какой-то момент, потому что успехов не очень много. Но было такое. И Герасимов сидит. Ну, вот он организовал встречу, да, на которую все пришли. То есть, то, что происходит пока на фронте, ну, мы можем сделать вывод. Путин Герасимову верит. Да, Герасимов там не наказан за невзятие Купянска и так далее. Да, вот эти все взятия авансом сходят ему с рук. Ну, вот имеет он влияние? Имеет. Да? А вот именно по свержению Путина, какому-то перевороту, ну, да, такие разговоры, как бы вот что уже дедушка не тянет, они есть. Да, они и существуют. Но это вот как с температурой. Да, это сколько? Это 39 градусов там, или 40? Да, или все-таки там 37, да, или температура, при которой мужчина не может работать, да, там сколько, 37,1. И я думаю, никакая западная разведка в случае появления реальных планов переворота не узнает об этом. А если узнает, то помолчит, да, чтобы, не дай бог, не сдуть, да, или наоборот, не знаю, там если какой-нибудь, опять же, хардлайнер какой-то, значит, задумает, то наоборот, может, и выпустит.
Резюме: дедушка не тянет, но дедушка может долго не тянуть, а ему на смену может прийти другой дедушка, который, не приходя в сознание, как говорили при советской власти, когда эти дедушки как раз сменялись находиться у власти, а потом еще один, а потом приходит какой-то молодой и завертелось. То есть личные возможности тут могут и не иметь никакого значения, во-первых. Во-вторых, я вижу тоже тут какой-то намек на полученные реальные сведения и пересказ, например, этого совещания, или еще какой-то факт, про который мы не можем достоверно сказать, что он правдив, может быть правдив, и тот, кто это сообщение получает в Москве, он такой смотрит: ага, они что-то знают, и вместе с этим идет нагрузкой. А еще мы вам хотим сказать, ну вот в череде фактов, да, оценка или аргумент, или подающийся как факт утверждение, что у вас не все в порядке, переходите к мирному процессу. Для меня это такого рода сообщение. Для тебя, у тебя какое резюме?
Версия вполне валидна, что мы посылаем там в преддверии парада, например, да, время нервное, явно с парадом связаны какие-то вот трения, да. Путин нервничает, конечно. Если обращать внимание на звонок прошлонедельный Трампу, Да, то есть он позвонил к дате, озвучил тему, да, вот я бы хотел об этом поговорить, да. И что интересно, обычно Кремль с большой неохотой пока говорит о том, по чьей инициативе состоялся звонок. Да, вот это для них почему-то очень важно. Да, там либо попросила американская сторона, хотя очевидно часто бывает, что это не американская сторона просила даже по тематике разговора. Или там вот как-то договорились, что вот до этого и созвонились. Тут такая вот прям политесса, это мы попросили, да, это мы вышли там с инициативы. Помоги, да, то есть Кремль повел себя не так, как обычно. Да, то есть вот эта ситуация, она нервная. В смысле парада, да, непонятно, вот, что происходит. Ну и опять же, вот у меня вопрос, почему Путин прячется в бункере, да, в бункере от дрона? Да, я слышал, опять же, ну вот как бы источник на источник, да, как бы мне люди не очень некоторые верят. Что серьезное, действительно вызвало серьезное напряжение, это вот такая презентация, значит, ракеты украинской «Фламинго». Да? Ну вот, тоже я это слышал внутри элит, что ну вот, репу-то зачесали, да? Что куда-то там они наприлетали, прилетят ли они в Москву и так далее. Да? И отключение интернета, вот как мне люди говорили, они были привязаны часто вот, ну вот в Москве, да, то есть, наверное, знакомые у нас всех есть, да, которые могли где-то брести, и у них интернет появлялся, да, а где-то его не было, да, то есть вот по территории Москвы, там отключения были не самые равномерные. Они были где-то около объектов Минобороны в основном, да, то есть с Путиным не очень связанных. И вот то, что это там вот для Путина, ну это немножко... То есть для Путина, наверное, чтобы... Но это скорее было связано, насколько я понял, со страхом вот украинских и дронов, и дальнобойных ракет. Что они куда-то вот, значит, не туда прилетят в Москве. Вот, то есть это сигнал явно накануне парада. Тут, наверное, про сигнал, ну, спорить сложно. А вот кому сигнал? Да, самому Путину, да, что мы знаем. То у тебя там, значит, трон шатается, понятно почему, да? Потому что ты продолжаешь воевать, поэтому давай заканчивай. Мы все знаем про тебя, да, там ты бумажный тигр, да? В этом смысле, что ты уже не только там воюешь, там странно, да, как про что Трамп говорил, что российская армия бумажный тигр, да, Россия в этом смысле военно бумажный тигр. Ну и внутри у тебя там все нехорошо, и давай, давай. Да? Может быть, это сигнал элитам, да, что вот там недовольство, да, люди там тикают с собой, да, там, ну да, мы недовольны, пожалуй. Вот. Но, наверное, в чем такой расчет, что они прям вот, ну это как с Бонней, да, история, что Боня открыла россиянам глаза, значит, что они вот у них там скот забили, там, значит, да. В Туапсе беда, в Анапе беда, и Инстаграм не работает. Да? И сейчас они вот все, Путина перестали любить. Да? Ну, скорее, просто Боню посмотрели, потому что люди это, ну, сами осознают, сами понимают. Да, это, в общем, как бы женится, да, с их ощущениями. Кто-то сказал известно, о, круто, да, прикольно, необычный, да, там, не Галкин говорит. Да, там, который уже давно это говорит. А вот Боня еще говорит, да, интересно, даже Боня, значит, прозрела тоже вместе с нами. Ну и с элитой то же самое. Они что, не видят, да, как Путин там булки ест, да, явно по своему как бы вот хотению. Да, давайте, ребят, вы меня на мобильник снимете, как я булочку ем из Машеньки, да, такой сам себе технолог. И будет во. Ну, и они делают, да, вот. Лилит смотрят и удивляются, да, что же с дедушкой-то происходит? Ну, тоже наталкиваются. Вы недовольны? Ну, мы недовольны. Да, у нас как бы есть вопросы к президенту. И что дальше? Да? Вот мне кажется, это чем-то может быть, если такая интенция есть, то это чем-то может быть, да, похоже на случай вот с той же Бонней, да, о чем мы не знали про себя, вот в этом смысле. Ну, послушаем, да. Интересная информация, да, вот. Даже западная разведка что-то про нас знает. Но не всю. Да.
Интересные информации послушали. Спасибо большое, политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев. И я, кстати, хочу сказать, что недавно вышло интервью Екатерины Шульман на этом канале, и у нее есть свой нечасто называемый претендент на трон в случае очень гипотетическом каких-то проблем, переворота и прочего. Не говорю, не вру вам, что там прямо рассказывается, что это случится завтра, прямо сейчас, по данным разведки. Нет, там это все в рамках академического буквально рассуждения, мысленного эксперимента. Если вдруг не посмотрели, посмотрите непременно. Этому видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал. Если есть возможность, поддержите «Медузу» материально. Андрей, надо поддерживать?
Надо.
Вот. Даже Андрей сказал надо.
Выхода,
или не даже.
Выхода нет.
Аж Андрей сказал надо. Пока-пока.
Пока.